говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит моя коллега Мария Салычева.
Радио «Свобода». Новости.
В начале о главных новостях выпуска. В России из-за морозов продолжаются сбои в энергоснабжении. 42 человека погибли в авиакатастрофе в Венгрии. В Ираке обнародованы официальные итоги парламентских выборов. В нескольких регионах России из-за морозов произошли новые аварии в системах теплоэнергоснабжения. В Челябинске без света остались 7 тысяч жителей. Воронежские власти из-за сильного снегопада ввели в городе режим чрезвычайной ситуации. В подмосковном поселке Томилино уже вторые сутки несколько домов остаются без тепла. На Дальний Восток, где наблюдается нехватка топлива, Росрезерв направляет дополнительно мазут и уголь. На будущей неделе потепление в России не ожидается. Вот что заявил на заседании оперативного штаба по работе Московской энергосистемы глава РАО ЕС России Анатолий Чубайс.
Если температурный режим сохранится таким же, а именно это нам говорят наши метеорологи, мы должны пройти точно в таком же режиме и по объему нагрузки, и по объему ограничений. Поскольку все это время мы будем работать, скорее всего, с ограничениями по газу, это особые сверхжесткие требования налагает на всю нашу систему. Мы должны быть готовы к любому варианту развития событий, в том числе специально проговаривал взаимодействие с МЧС на случай чрезвычайных ситуаций.
Говорил председатель правления РАО ЕС России. На северо-востоке Венгрии произошла катастрофа военно-транспортного самолета Ан-24, перевозившего словацких военных из Косово в Словакию, рассказывает наш корреспондент Венгрии Агнеш Геребен.
По последним сообщениям погибли 43 человека. Единственный выживший, первый пилот самолета, который серьезно пострадал, но его жизнь уже вне опасности. Это военный самолет, и вез он словацких солдат, офицеров, которые работали в Косово. Черный ящик уже найден. Самолет был уже совсем близко к аэродрому в городе Кошице. О причинах еще нет сведений, но были свидетели, которые утверждают, что самолет столкнулся с либо деревьями, либо со скалой. Оружия, тем более взрывчатки, не было на борту. Это очень важно, потому что, по мнению двух свидетелей, самолет был взорван, и пожар начался еще в воздухе.
Рассказывала наш корреспондент Венгрии Агнеш Геребен. В Ираке объявлены окончательные результаты парламентских выборов 15 декабря. Основной блок шиитов получил 128 депутатских мандатов, курды 53, сунниты 55 мест в парламенте. Несмотря на большинство, шииты не имеют достаточного количества мандатов для формирования правительства. С утра в ряде провинций Ирака силы безопасности приведены в повышенную готовность. В Багдаде дополнительно дислоцированы 5000 солдат. На 48 часов закрыт въезд в 3 крупные провинции. В Ираке Аднан Аль-Дулайми, один из наиболее влиятельных лидеров суннитов, призвал похитителей американской журналистки Джилл Кэрролл немедленно освободить ее.
«Я призываю, я молю тех, кто захватил Джилл Кэрролл, отпустите ее. Она женщина, которая переживала за Ирак, защищала иракцев, осуждала войну. Она здесь, чтобы освещать события в Ираке для всего мира. Отпустите ее во имя Аллаха, во имя всего того святого, в которое вы верите».
Говорил лидер иракских суннитов. Внештатный корреспондент Christian Science Monitor была захвачена 7 января. Похитители угрожают убить ее, если в Ираке не будут освобождены все женщины-заключенные. В индийском штате Кашмир с горной дороги сорвался в пропасть пассажирский автобус. Погибли по меньшей мере 50 человек. Автобус пролетел 120 метров. 15 уцелевших пассажиров доставлены в больницу в критическом состоянии. В республике Тува возбуждено уголовное дело в связи с катастрофой пассажирского автобуса, провалившегося вчера под лед при переправе через Енисей неподалеку от Кызыла. Погибли 2 человека, 20 спасены. По предварительным данным, незадолго до случившегося по переправе проехали 2 большегрузных КАМАЗа с углем, после чего во льду образовалась трещина.
Радио «Свобода». Новости.
На Камчатке в снежный плен попала колонна из 14 автомобилей «Урал». На помощь дальнобойщикам вышли спасатели МЧС. С подробностями корреспондент «Радио «Свобода» Гузель Латыпова.
Автоколонна вышла во вторник от Осачинского золоторудного месторождения и двигалась в Петропавловск-Камчатский. Неподалеку от кальдеры вулкана горел и в 70 километрах от областного центра колонна, впереди которой шел бульдозер, остановилась. Во время сильной метели машины сбились с пути, и только в четверг им удалось найти дорогу. Но дорога оказалась завалена полутораметровыми сугробами. У людей заканчиваются продукты. Ориентировочно в субботу спасатели снегоходами доставят в район происшествия продукты для 16 человек, оказавшихся в снежном плену. Среди них, к счастью, нет детей и женщин. По последним данным, до центральной дороги Уралу необходимо пройти еще более 35 километров. Как сообщил заместитель начальника главного управления МЧС Камчатской области Роман Байкалов, спасатели планируют прибыть к поселку Надежда, где должен быть развернут базовый лагерь. Оттуда на 3 снегоходах поисковики отправятся с продуктами к колонне. В районе, где она находится, в настоящее время идет сильный снег, метель. На Камчатке уже 3 суток бушует Тихоокеанский циклон. Гузель Латыпова, Петропавловск, Камчатский, для Радио Свобода.
В России власти продолжают выражать беспокойство в связи с недавним нападением на московскую синагогу. Вот что заявил на встрече с главным раввином России Берлом Лазаром глава российского МИД Сергей Лавров.
К сожалению, здесь не справятся ни одним правоохранительным органом. Это вопросы воспитания. Мы видим ксенофобию, антисемитизм, расизм в самых разных проявлениях в разных странах. В этом смысле, конечно, Министерство иностранных дел стремится наладить международный диалог о том, как можно сообща бороться с подобными явлениями.
Говорил глава МИД России.
С новостями этого часа вас познакомила моя коллега Мария Салычева. В эфире «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В России новые жертвы аварии из-за морозов. Бен Ладен грозит США новыми терактами. В Голландии открылась самая передовая тюрьма в мире. Эти темы, а также обзор европейских газет и многое другое в этом часе нашей программы. Сильнейшие морозы в России каждые сутки приводят ко все новым смертям от переохлаждения. Вторые сутки в подмосковном поселке Томилино спасатели не могут справиться с аварией в котельной. В Петербурге 59 человек госпитализированы с диагнозом переохлаждения, причем, по информации Комитета солдатских матерей, в нескольких воинских частях Ленинградской области совершенно не соблюдается температурный режим. Солдаты массово болеют пневмонией. О гуманитарных аспектах продолжающихся в России холодов рассказывает корреспондент «Свободы» Максим Ярошевский.
В ночь на пятницу в Москве температура опустилась до отметки минус 30 градусов. От переохлаждения погибли 7 человек. Обморожение различной степени тяжести получили 111 человек, из них 60 попали в больницы. В московской мэрии заявили, что в пятницу зафиксировано 11 аварий в сетях холодного водоснабжения. Городские власти обещают в ближайшее время исправить неполадки. На территории Московской области до воскресенья продлен специальный режим энергопотребления. В течение последних суток аварийные отключения зафиксировали в 12 населенных пунктах Подмосковья. Наиболее сложная ситуация сложилась в поселке Томилино Люберецкого района. Там уже вторые сутки пытаются восстановить теплоснабжение в жилых домах, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Очередная авария, прорыв трубы теплотрассы не позволила восстановить прошедшей ночью теплоснабжение поселка Томилино, как планировалось. На место разрыва вызывали экскаватор. К утру, по сообщению спасательных служб, система была восстановлена на 75%, объясняет начальник областного управления ЧС Михаил Чаянов.
Технология производства тепла не позволяет нажатием кнопки разогнать вот такую систему.
Всю ночь спасатели обогревали подъезды этих домов, спасая стояки. Для этих целей привезли 300 дизельных горелок, установив их практически на каждой лестничной площадке. Люди обогревали квартиры, включая газовые плиты. Электрическими нагревателями пользовались не все из-за того, что на электросети была повышенная нагрузка, и это снабжение время от времени выключалось. Ночь прошла в режиме чрезвычайной ситуации. Все это продолжается в поселке с вечера 18 января, когда на котельной вертолетного завода имени Мемилья, которая обслуживала эти 43 дома поселка, прорвался водовод. Руководитель пресс-службы администрации Люберецкого района Юрий Шишлов объясняет, что последствия аварии устранялись более продолжительное время из-за большой утечки теплоносителя на территории завода.
Операторы котельной не отключили полностью промзону от котельной, допустив тем самым утечку. Первое, что надо было заполнить сеть опять водой. Общий объем сети порядка 400 кубометров. Закачивать можно максимум 60 кубометров в час. Мощность распределялась примерно таким образом. 70% уходило на заводы и 30% шло в дома.
После вмешательства чрезвычайной комиссии промзону отключили от отопления, а систему стали наполнять водой и нагревать в соответствии с технологией с ограниченной скоростью, чтобы избежать повторного гидроудара. Тем временем люди, это около 8 тысяч человек, обогревали свои квартиры, включая газовые и электрические плиты. В 9 особо проблемных жилых домах установили тепловые пушки для обогрева подъездов. В областной комиссии по чрезвычайным ситуациям причинами аварии считают не столько аномальные погодные условия, сколько несогласованные действия должностных лиц вертолетного завода имени Милля. Комиссия приняла решение об изъятии котельной на период морозов из ведомственного подчинения и передаче ее в подчинение администрации Люберецкого района. По факту аварии в поселке Томилино Люберецкого района возбуждено уголовное дело. Для «Радио Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
В Петербурге из-за холодов на усиленный режим работы переведены все аварийные службы и службы ЖКХ. Однако даже эти меры не помогли избежать аварий в теплосетях. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Яхонтов.
Сильные морозы во второй половине января синоптики прогнозировали уже давно. На очередном заседании петербургского правительства губернатор города Валентина Матвиенко заявила о личной ответственности руководителей профильных комитетов, а также энерго- и теплосберегающих компаний. Однако, как показали дальнейшие события, не все аварийные службы и службы ЖКХ, переведенные на усиленный режим работы, оказались готовыми к испытанию холодом. Так, 16 января около 400 зданий в Красногвардейском районе Петербурга были полностью или частично лишены теплоснабжения из-за прорыва трубопровода. На следующий день, 18 января, в Выборге Ленинградской области из-за аварии на трубопроводе без отопления и горячей воды остались 245 домов. Утром 19 января по просьбе правительства Петербурга Росрезерв начал поставку 60 тысяч тонн мазута в Петербург из стратегических запасов. Из-за повышения потребления электроэнергии участились пожары на объектах электроснабжения. Все это заставило предприятие «Ленсвет» на период устойчивых сильных морозов выключить архитектурно-художественную подсветку зданий и сооружений Петербурга. В транспортной инфраструктуре города и области пока все более или менее благополучно, за исключением проблем с движением электричек, некоторые из которых опоздали на 20 и более минут из-за перемерзания железнодорожных стрелок. По прогнозам метеорологов, в ближайшие 10 дней кардинального изменения погоды не ожидается. Олег Яхонтов для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
По информации главы комитета солдатских матерей Петербурга Эллы Поляковой, некоторые воинские части Ленинградской области практически не отапливаются. В результате уже зафиксированы случаи массовых заболеваний пневмонии у солдат, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин.
Информация о замерзающих солдатах и о холоде в воинских частях Ленинградского военного округа поступила к солдатским матерям, по словам Эллы Поляковой, из разных источников.
Есть озабоченность граждан Царского села, которые звонили в организацию, мы проверили эту информацию. Есть обращение солдат из этих воинских частей по поводу варварского обращения с детьми, неоказания медицинской помощи, отказ госпитализации, помыв в холодной бане, безобразная кормежка, даже отсутствие туалета на спорном пункте в Царском селе. А в госпитале военном тоже и холодно, и заставляют работать больных солдат, и капитан заставляет уничтожать кошек и щенят.
Кроме того, о сложном положении в некой воинской части сообщил и анонимный офицер, заявивший, что случаи массового заболевания солдат пневмонии скрываются руководством воинской части.
У нас был звонок офицера, ну, к великому сожалению, он не сказал ни фамилию, ни адрес части своей. Он сказал, что я пытаюсь помочь солдатам, которые больны, все покупают им лекарства, но вот его репрессируют. Командование запрещает и лечить, и оповещать общественность и прокуратуру обо всем этом.
По словам Эллы Поляковой, к ее заявлению прислушались сами военные.
Заместитель командующего генерал Нехай организовал комиссию по проверке тех фактов. Это Царское село, военный госпиталь в Старом Петергофе и воинские части в Царском селе.
Однако по официальным каналам 19 января было распространено заявление военной прокуратуры Ленинградского военного округа, где говорится о том, что соблюдение температурного режима в воинских частях округа держится под постоянным контролем. Проверку ежедневно осуществляют военные прокуроры гарнизонов. Также военная прокуратура подтвердила то, что в военной части в Царском селе после заявления общественности начата проверка. Однако информация о массовых заболеваниях в этой части пока не подтверждается. По словам главы организации «Солдатские матери Петербурга» Эллы Поляковой, в таких случаях лучше перестраховаться. Дмитрий Казнин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Синоптики обещают на территории России как минимум 6 холодных дней. За это время огромная масса арктического воздуха переместится в Европу и, предположительно, доберется до Великобритании. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В нескольких регионах России из-за морозов произошли новые аварии в системах тепло- и энергоснабжения. В частности, в Челябинске без света остались 7 тысяч жителей. На северо-востоке Венгрии в результате крушения словацкого военного самолета погибли 43 человека. Одному удалось спастись. В Ираке объявлены окончательные результаты парламентских выборов 15 декабря. Основной блок шиитов получил 128 депутатских мандатов, курды – 53, сунниты – 55 мест в парламенте. На Камчатке 14 автомобилей «Урал» оказались в снежном плену в 70 километрах от областного центра. Сегодня в 20 часов по московскому времени в нашем эфире, как всегда, итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шары. В числе главных тем. 5 лет президентства Джорджа Буша. Оправдалась ли стратегия борьбы с терроризмом? Морозы в России крепнут, проблем становится больше. Удастся ли избежать крупных аварий? Арестован нижегородский предприниматель Андрей Клементьев. Верно ли, что под политическим ударом партия «Родина»? И что будет, если дама станет членом английского клуба джентльменов? Таковы некоторые темы итогового выпуска программы «Время свободы» сегодня в 20 часов. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. И вместе со мной в студии обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн. Добрый день, Ефим.
Добрый день, Саш.
Ну, в первую очередь интересует, пишут ли европейские газеты сегодня что-либо о сильнейших холодах в России. Считают ли они их сильнейшими, поскольку, в общем, Россия, наверное, европейцам должна представляться арктической страной. И в каком жанре вообще они подают свои материалы?
Да, Саша, несомненно, пишут и пишут много. Более того, слово «мороз», иногда слово «похолодание» склоняют во всех падежах и во всех значениях этого слова. Начнем, пожалуй, с самого простого, с бытового, если хотите, значения, со словарного значения слова «мороз», поскольку именно в этом своем бытовом смысле это слово, наверное, сегодня волнует больше всего наших слушателей. Вот немецкая газета «Die Welt», издается она в Гамбурге, тяготеет направо. Статья Йенса Хартмана «Экономика мороза». Я себе позволю процитировать из статьи пассаж. «Именно он...» Именно Анатолий Чубайс должен спасти Россию от холодной смерти. Именно он, ненавидимый больше всех промышленный руководитель России, синоним социальной жесткости, упадка и краха. Чубайс, потерявший свою репутацию в 90-е годы, когда его клеймили за приватизацию, Чубайс, заложивший основы разделения на бедных и богатых, оказался теперь в офисе на юго-западе Москвы, где находится штаб-квартира электроэнергетического монополиста РАО «Единые энергетические системы». Этот 50-летний рыжеволосый человек, председатель правления, а значит хозяин электросетей и электростанций в России, он обязан поставлять необходимую энергию, чтобы страна не замерзла. Вот так красочно описывает Йенс Хартман в газете «Die Welt» ситуацию в Москве и окрестностях, если хотите.
Ну, Ефим, вы вот так намекнули, что сначала вы хотите рассказать о чисто прямом, первом понятии слова «мороз»,
о том, что пишут об этом европейские газеты. Но вот у меня такое ощущение, что есть и смысл переносный, то есть о политическом климате что-то также есть.
Несомненно, и этого тоже достаточно. Ну, возьмем хотя бы лондонский еженедельник «Экономист». Очередной номер вышел сегодня. В нем мы читаем редакционную статью под названием «Осторожно, начинается охлаждение» или «Приходит холода», если хотите. В данном случае, разумеется, можно понимать название в переносном смысле слова. Я процитирую. «Если бы кто-то еще не так давно сказал, что Путин будет стоять во главе организации рыночных демократических стран, то автора такого заявления сочли бы, скорее всего, большим фантазером. Однако тот путь, каким прошла Россия при президенте Путине, довольно трудно согласовывается с самой идеей членства России в «восьмерке». Еще даже тогда, когда скандала с поставками газа на Украину не было, отношения России с Западом медленно, но верно стали меняться к худшему. Вроде бы сформировалась какая-то стандартная реакция Запада на упреки, на действия Путина. Периодически ему что-то говорят вслух, но для равновесия он появляется с ним на публике, что должно свидетельствовать о немедленном примирении». Что касается Ангелы Меркель, нового германского канцлера, то в ее публичных выступлениях в ходе визита в Москву на этой неделе проскользнули упоминания о Чечне и введении российскими властями ограничений на деятельность неправительственных организаций. Все восприняли это как намек на ужесточение позиции Германии. И все же, пишет редакция журнала «Экономист», оконфузить Путина в Санкт-Петербурге вряд ли кому-то захочется, хотя некоторые американские конгрессмены продолжают к этому призывать. Как сказал теперь уже бывший советник Путина Илларионов, лидеры семи мировых держав, приехав на саммит, как бы распишутся в поддержке нынешних действий России. Правда, как он сам печально признает, здесь они мало что могут поделать. Это была цитата из британского еженедельника «Экономист».
Ефим, у нас остается буквально секунд 40. Очень кратко, если можно, какие-нибудь еще интересные темы.
Тогда, пожалуй, самое актуальное – это видеообращение Усамы бен Ладена. Здесь публикации тоже пруд-пруди. Я выбрал статью в английской газете левого толка «Guardian». Опять же, статья редакционная. Вот ее мнение. На первый взгляд, в недавней своей телевизионной акции бен Ладен предложил общественности 4 момента, заслуживающих внимания. Первый – в простой попытке напомнить о том, что он еще в игре, что называется. Второй – это точный по выбору времени. Точность достаточно удивительная. Выбор времени для видеовыступления, поскольку прошло не более недели после нанесения ударов американцами по Пакистану. Такое совпадение по времени дает ему возможность еще раз посмеяться над своими преследователями. Потом это некая политическая заявка, которую нельзя полностью игнорировать. И, наконец, последний момент. Красной строкой проходит в послании угроза проведения новых террористических актов.
Спасибо, Ефим. С некоторыми интересными публикациями сегодняшних европейских газет вас познакомил мой коллега Ефим Фиштейн. Ну и вот буквально в продолжение последней темы обзор европейской печати. Катарский телеканал «Аль-Джазира» передал вчера в эфир обращение Усамы бен Ладена, и лидер Аль-Каиды предупредил, что готовит новые нападения на США, однако добавил, что готов и рассмотреть варианты некоего перемирия. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Это первое выступление бен Ладена в эфире после 27 декабря 2004 года, когда он объявил о назначении Абу Мусаба аль-Заркауи лидером Аль-Каиды в Ираке. На свежей пленке он говорил о неминуемости новых терактов на территории Соединенных Штатов, если они не согласятся вступить с Аль-Каидой в перемирие. Война против Америки и ее союзников не ограничится Ираком. Ирак стал центром сбора и обучения способных бойцов. Новые атаки – это лишь вопрос времени. Они поразят вашу страну в сердце. Опросы американского общественного мнения показывают, что американцы не хотят воевать с мусульманами ни на их, ни на своей территории. И мы готовы предложить долговременное перемирие на справедливых условиях до восстановления Ирака и Афганистана. Вице-президент США Дик Чейни, выступая в Нью-Йорке, заметил, что аудиопослание от бен Ладена выглядит как попытка запугивания. От окончательных выводов Чейни воздержался. Пресс-секретарь Белого дома Скотт Маклеллан, комментируя воззвание, заявил, что о переговорах с террористами не может быть и речи. Нет сомнения, что лидеры Аль-Каиды и другие террористы находятся в бегах под сильным давлением. Мы не ведем переговоров с террористами. Мы не имеем с ними никаких дел. Эту войну начали террористы, и президент ясно сказал, что мы сами определим, где и когда ее закончить. Мы продолжаем преследовать всех, кто стремится нанести вред американскому народу. Представители Центрального разведывательного управления, изучив новую аудиозапись, представленную арабской телекомпанией, подтвердили, что голос, звучащий на ней, действительно принадлежит Усаме Бен Ладену. Вместе с тем, американские эксперты считают не случайным, что новая пленка с голосом Бен Ладена обнародована через несколько дней после попытки ЦРУ устранить его заместителя и других приближенных ракетным ударом в Пакистане. Полагают, что Бен Ладен в действительности не столько выдвигает серьезное предложение о перемирии, сколько в очередной раз хочет подтвердить свое существование и укрепить свой образ в мусульманском мире. По мнению аналитика по разведке корпорации РЕНД в Вашингтоне Джона Парачини, не совсем ясно, сохраняет ли Усама Бен Ладен реальное влияние или только используется другими силами для вдохновления террористов. Он как змея, которая только кажется спокойной, но никогда не знаешь, когда она ужалит. Хотя анализ террористических атак, произошедших в последние годы, указывает на то, что их корни тянутся не к Бен Ладену и его окружению в Аль-Каиде, а скорее к представителям более широкого движения глобального джихада, вдохновляемым призывами Бен Ладена. И Министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов не отреагировало на последнюю аудиопленку повышением уровня угрозы. Между тем, власти города Лос-Анджелеса усилили меры безопасности в международном аэропорту.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная тема. В Свердловской области Палата представителей Законодательного собрания создала рабочую группу по пропаганде здорового образа жизни. В состав ее вошли депутаты со спортивным прошлым, руководители спорткомплексов, профессиональные тренеры. Помимо главной задачи развития массового спорта, члены группы намерены предложить областному правительству целевую программу пропаганды здорового образа жизни. Над этой темой работала корреспондент Радио Свобода в Екатеринбурге Татьяна Канахина.
Накануне в Екатеринбурге чествовали спортсменов, которые заняли призовые места на чемпионатах мира Европы и России в 2005 году. Публичная поддержка массового и профессионального спорта стала особенно популярна у местных властей с тех пор, как несколько серьезных мандатов и портфелей достались бывшим спортсменам. Недавно в Палате представителей Законодательного собрания Свердловской области была образована рабочая группа по пропаганде здорового образа жизни. Мало кто сомневается, что именно спорт сенаторы выберут в качестве метода оздоровления тела и духа уральцев. Некоторые подробности о сегодняшнем положении дел в уральском спорте у Ирины Мурашовой.
В прошлом году уральские спортсмены завоевали 150 медалей на официальных международных соревнованиях. В летней Олимпиаде Афины-2004 участвовали 29 свердловчан. К зимним Олимпийским играм в Турине готовятся 8 представителей Среднего Урала. Но многие спортсмены и тренеры говорят, что этих успехов они достигают не благодаря помощи сверху, а вопреки. Недавно юные спортсмены из Екатеринбурга в составе сборной России выиграли Кубок мира по спортивной аэробике. Для нормальных тренировок нужна площадка 10 на 10 метров. Уральские дети занимались в зале 15 на 5 метров. Спортивные воспитание детей – вообще отдельный разговор. Сейчас школьники Екатеринбурга занимаются физкультурой 2 часа в неделю. Надо бы 3, говорит директор Института физкультуры УГТУ ПИТ, депутат городской думы Леонид Рапопорт.
Чтобы занятия по физвоспитанию были дифференцированы для мальчиков и для девочек, для того, чтобы для младших классов были одни учителя, для средних классов другие учителя, чтобы был расширен диапазон тех видов спортивной деятельности, а не только занятия с мячом либо с обручем для детей, тогда мы сможем говорить о заинтересованности детей, мотивации их в здоровом образе жизни.
Учитель физкультуры в Екатеринбурге получает 4000 рублей в месяц. Тренеры тоже не могут похвастаться большой зарплатой. Но государственный тренер сборной команды России по Уральскому федеральному округу Сергей Новаковский уже 20 лет воспитывает борцов.
Эти ребята, они не пьют, они не курят, уходят в армию, они не больные.
Организованно физической культурой и спортом в Екатеринбурге занимаются более 170 тысяч человек, 13% жителей города. На основании этой цифры, а также уровня развития спортивной инфраструктуры, в прошлом году Екатеринбург вместе с Москвой и Новосибирском вошел в тройку самых спортивных городов страны. Спорт в Екатеринбурге востребован. В городе 4 дворца спорта, 12 стадионов, 14 бассейнов и 1 горнолыжный комплекс в черте города. А еще 7 ледовых катков и 11 спорткомплексов. И ни один из этих объектов, в общем-то, не пустует. Число спортсооружений Екатеринбурга вдвое не дотягивает до установленных государством нормативов, хотя эти нормы уже давно устарели. В этом году на занятия спортом для каждого горожанина бюджет Екатеринбурга выделил 45 рублей. Для сравнения, 2 года назад в Ямало-Ненецком округе эта цифра составила 950 50 рублей. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Сегодня гость Екатеринбургской студии Радио Свобода, руководитель рабочей группы по пропаганде здорового образа жизни Палаты представителей законодательного собрания Свердловской области, президент областной федерации дзюдо Олег Исаков. Что в понимание умной пропаганды здорового образа жизни вкладывают специалисты?
Пропаганда, которая в итоге приведет к конкретным результатам увеличения, допустим, массовости занимающихся спортом. Спорт высших достижений, вот эти повышенные нагрузки не всегда хорошо сказываются. Речь-то идет, и вот группа наша создана в первую очередь на пропаганду здорового образа жизни, чтобы спорт стал действительно массовым. Будет массовость, будут результаты, будут спортсмены, значит, хорошие, которые могут результаты давать. В первую очередь, результаты работы субъекта федерации оценивались по тому, какие результаты показала область, сколько дала спортсменов для участия на каких-то соревнованиях международных.
О профессиональном спорте.
Да, о профессиональном в первую очередь. О массовом фактически ничего не говорилось. Но сегодня есть четкое понимание и этого результата, как политического, допустим, да, невозможно достичь без массовости. Если взять по США такой подход, что, в принципе, Америка страна равных возможностей, любой может стать богатым, можно этого добиться через спорт. И вот эти вопросы, они очень активно муссируются. Чтобы не было основа идеи, да, самое главное, чтобы был результат. Вообще спорт не только средство для того, чтобы бросить курить, там, бросить пить. Когда вот человек начинает спортом заниматься, отвлекается от всех проблем, от всех, значит, ситуаций негативных в обществе, на работе.
Сегодня в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» был руководитель рабочей группы по пропаганде здорового образа жизни Палаты представителей законодательного собрания Свердловской области, президент областной федерации дзюдо Олег Исаков.
Материал подготовила Татьяна Канахина. Сегодня в 19 часов по московскому времени в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Его ведет Владимир Бабурин. И в гостях у него известный российский пиар-консультант Дмитрий Орлов. И по телефону из Вашингтона в программе будет участвовать политолог и профессор Андрей Пианковский. В Москве 16 часов 30 минут. Основные новости часа коротко.
«Радио Свобода». Новости.
В нескольких регионах России из-за морозов произошли новые аварии в системах тепло- и энергоснабжения. В Челябинске без света остались 7 тысяч жителей. Воронежские власти из-за сильного снегопада ввели в городе режим чрезвычайной ситуации. В подмосковном поселке Томилино уже вторые сутки несколько домов остаются без теплоснабжения. На северо-востоке Венгрии в результате крушения словацкого военного самолета погибли 43 человека. Одному удалось спастись. В Ираке объявлены окончательные результаты парламентских выборов 15 декабря. Основной блок шиитов получил 128 депутатских мандатов, курды – 53, сунниты – 55 мест в парламенте. В индийском штате Кашмир с горной дороги сорвался в пропасть пассажирский автобус. Погибли по меньшей мере 50 человек. Автобус пролетел 120 метров. В республике Тува возбуждено уголовное дело в связи с катастрофой пассажирского автобуса, провалившегося в четверг под лед при переправе через Енисей неподалеку от Кызыла. Погибли 2 человека, 20 удалось спастись. На Камчатке 14 автомобилей «Урал» оказались в снежном плену в 70 километрах от областного центра. Топлива в машинах достаточно, чтобы люди могли греться. Как сообщил корреспондент «Радио Свобода», из Петропавловска-Камчатского на помощь дальнобойщикам отправилась группа спасателей. В Азербайджане день памяти жертв трагических событий 20 января 90 года, когда в Баку для разгона демонстраций были введены советские войска. Манифестанты требовали отставки коммунистического руководства страны. При подавлении беспорядков погибли свыше 100 человек. Во Владивостоке сегодня прошли похороны погибших при пожаре в офисном центре. В городе объявлен траур. Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня 20 января.
В этот день в эфире «Свободы».
20 января 1968 года «Радио Свобода» передавало расшифровки древнерусских песнопений в исполнении хора Православной Церкви в Мюнхене под управлением Виктора Древина. Беседу с регентом ведет Юрий Мельников.
О расшифровках мы говорим именно потому, что старые эти музыкальные памятники сохранились не в виде нашей сегодняшней нотации, а в виде безлинейной нотации, крюков, которые уже столетиями не применяются. И как археолог раскапывает, так музыкальные наши археологи занимаются именно расшифровкой вот этих музыкальных памятников.
Все песнопения церковные, значит, знают, знаменного распева, путевого распева и даже Деместиного. Это все были одноголосные мелодии, которые давно были известны всем русским певчим. Теперь были расшифрованы несколько многоголосных партитур.
Какого времени?
Сами партитуры 16 века, начало 17 века. Но большинство ученых склоняется к тому, что записи были сделаны только в это время, а пели на два голоса, во всяком случае, уже намного раньше. Да, я бы хотел сразу сказать, прибавить к этому, что все дело в том, почему больше никогда нигде не исполнялись эти многоголосные напевы, хотя одноголосные напевы часто обрабатывались русскими церковными композиторами. Дело все в том, что в 18 веке с юго-запада Украины пришли так называемые партесные напевы, то есть это были многоголосные произведения, написанные в западном стиле, то есть на аккордовой основе. И они полностью вытеснили древнее русское многоголосие, которое, в отличие от партесного пения, то есть пением по партиям, были импровизированы или вообще возникли на основе народного многоголосия.
Прослушаем «Свете тихий» старинный гимн Иисусу Христу.
Мюнхенской православной церкви под управлением Виктора Древина исполнял расшифровки древнерусских песнопений. Радио «Свобода», 20 января 1968 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. Ее подготовил Александр Сергеев.
С космодрома на мысе Канаверал запущена межпланетная станция New Horizons. Через 10,5 лет она должна достичь Плутона, самой далекой планеты Солнечной системы. Сразу после старта станция установила свой первый мировой рекорд, став самым быстрым космическим аппаратом, запущенным с Земли. Ее начальная скорость составила 16 км в секунду. Через год с небольшим станция уже достигнет Юпитера, который разгонит ее до 21 км в секунду. После встречи с Плутоном аппарат продолжит исследования в поясе Койпера в течение еще как минимум 5 лет. Европейское космическое агентство продемонстрировало прототип качественно нового ионного реактивного двигателя для космических аппаратов. Скорость истечения рабочего тела у нового двигателя на порядок больше, чем у прежних образцов, и достигает 210 км в секунду. Это позволит космическим аппаратам нести значительно большую полезную нагрузку в сравнении с массой топлива, чем сегодня. В отличие от химических двигателей, ионные имеют значительно меньшую тягу, но зато могут непрерывно работать многие месяцы и даже годы, обеспечивая аппарату небольшое постоянное ускорение. Главной проблемой прежних ионных двигателей было то, что при ускоряющем напряжении более 3-5 тысяч вольт ионы начинают повреждать решетки, к которым прикладывается разгоняющее их напряжение. В новом прототипе конфигурация ускоряющих полей такова, что быстрые ионы не попадают на элементы конструкции двигателя. Новую конструкцию еще ждут многочисленные испытания, и в космосе она окажется не ранее, чем через 10 лет. На прошедшей в Пекине международной конференции по птичьему гриппу страны-доноры объявили о готовности потратить на борьбу с заболеванием 1,9 миллиарда долларов, намного больше, чем запрашивал на эти цели Всемирный банк. Большая часть средств пойдет на сдерживание распространения вируса в Азии, где наблюдается большинство вспышек заболевания. Сыры, особенно твердых сортов, практически полностью блокируют работу обонятельных рецепторов, ответственных за восприятие тонкого аромата хорошего вина. К такому заключению пришли специалисты Университета Калифорнии в Дэвисе в результате серии экспериментов с участием профессиональных дегустаторов. После употребления сыра дегустаторы не смогли уловить различия между дорогим марочным вином и его дешевым аналогом. Поэтому, если планируется подавать к столу сырные закуски, можете отказаться от приобретения дорогих вин. Это будет пустой тратой денег, утверждают авторы исследования.
У микрофона был Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск, радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
И в продолжение новостей науки. В Голландии открылась самая высокотехнологичная тюрьма в мире. Новые разработки предоставляют заключенным большую свободу передвижения под наблюдением видеокамер, а также снижают расходы на их содержание. Об очередном голландском эксперименте рассказывает корреспондент «Свободы» в Амстердаме Софья Корниенко.
Тюрьма, созданная по образу телевизионного проекта «Большой брат», звучит устрашающе. Однако на родине реалити-шоу господствует убеждение, что лучшая школа – игра, а лучшая мотивация – выгода. Поэтому Нидерландское министерство юстиции с гордостью представило свой пилотный проект – пенитенциарный комплекс на 150 человек в пригороде Амстердама Лелистаде. Заключенные в новой тюрьме как бы становятся участниками игры. На запястье каждый из них носит электронный браслет беспроводного удаленного доступа Wi-Fi. С помощью этого модного приспособления за ним устанавливается круглосуточный контроль с помощью многочисленных сенсоров и видеокамер, одновременно наделяя его относительной свободой передвижения и личной ответственностью в выборе занятий в свободное время. Говорит начальник управления пенитенциарных учреждений Министерства юстиции Питер Вандерсанде. Помимо ежедневного выполнения обязательных мероприятий, заключенный сам стирает свою одежду, готовит себе обед, в общем, сам себя обслуживает. Новая система рассчитана на осужденных на короткий срок, не более 4 месяцев. Это уклоняющиеся от уплаты штрафов, осужденные за мелкие кражи и попытку угона автомобиля. В каждой камере размером 55 квадратных метров по 6 заключенных. В их распоряжении душ, плита, обеденный стол, стиральная машина. И самое главное, у каждого осужденного личный компьютер, окно в мир. Все тот же Wi-Fi браслет обеспечивает доступ к телепрограммам, образовательным видеокурсам, дает возможность пообщаться в режиме онлайн с адвокатом, психологом или священником, кому что больше нравится. Правда, за прохождение образовательных курсов и участие в рабочих группах присуждаются призовые очки. Питер Вандерсанде.
На наш взгляд, система только кажется мягкой. Заключенным придется много работать, ведь призовые очки будут начисляться только при условии полного подчинения правилам. Призовые очки — это больше времени на телефонные разговоры, на свидания и прочие приятные вещи. Приятным проект оказался и для налогоплательщиков. Стоимость содержания одного заключенного теперь составит необычные 140, а всего 105 евро в день. На 150 заключенных понадобится всего несколько охранников, так как чувствительные сенсоры срабатывают на агрессивные голоса, и всем зданием легко управлять с центрального пульта. Эффективность работы новой тюрьмы должна пройти оценку экспертов через полгода. В случае успеха на новую систему работы перейдут и другие тюрьмы страны. Софья Корниенко для Радио Свобода, Амстердам.
Мы продолжаем «Время свободы» и возвращаемся к одной из главных тем дня. Морозы обострили проблему одной из самых уязвимых групп общества – бомжей. Психология, мотивация, быт бомжей все чаще привлекают внимание кино- и теледокументалистов, говорит кинорежиссер Арман Эрицен.
У бомжей каждая минута, каждая секунда жизни – это борьба. То есть, если внутренне он не будет бороться за жизнь, не будет думать, что все, я держусь, я буду жить, он умрет сразу.
Ереванских бомжей, героев фильма Армана Еритяна «Под открытым небом», зовут Наташа и Саша.
Мне 45 лет. В этом году будет 46. Наташе уже 46. Она немножко постарше меня на годик.
Я немножко постарше, но у меня годы один идет за три. От такой жизни. Короче, можно считать, что мне уже 100 с чем-то лет. Это как на севере. Год за два. Шанель было. Я в Шанель раньше ходила. Шанель номер 5.
А потом даже Шанель украли. Мы около детской библиотеки там на траве ночевали. Мы практически, вот уже скоро будет 4 года, мы с ней ни на один день не разлучаемся практически.
Было очень трудно. Я все время думал, что теряю своих героев.
Рассказывает кинорежиссер Арман Еритян.
Даже ночью ассистенту звоню, говорю, сегодня еду понесли туда? Говорит, да. Говорю, а ночью поехали туда? Говорит, нет. Тогда сейчас же едем посмотреть, как она там.
Сашечка, миленький, родной, иди, сыграй что-нибудь для меня.
Хорошо.
Я люблю тебя, ты чудесный. Сходи, попытайся сыграть.
Попытаюсь, Сашечка.
Сыграй, мое чудо. Как хорошо, что ты можешь вставать. Сыграй, родной.
Я единственное, что боюсь, чтобы не упасть, потому что ноги ничего не чувствуют. Ничего. Абсолютно ничего. Руки, ладно. Наташка мне уже сигареты прикурит. У нее пока еще руки работают. Руки работают. Ноги, правда, тоже не работают, а руки пока еще работают. Вот она мне сигареты прикуривает. Я играл когда-то и первый прелюдию Рахманинова, и второй концерт Рахманинова играл когда-то. Сейчас я в уме сонату тоже не могу сыграть.
Подробнее о бомжах Саше и Наташе, героях документальной картины «Под открытым небом», вы сможете услышать в программе «Поверх барьеров» сегодня в 9 вечера и завтра в 2 часа дня. В Москве 16:45. Коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В нескольких регионах России из-за морозов произошли новые аварии в системах теплоэнергоснабжения. В Челябинске без света остались 7 тысяч жителей. В Ираке объявлены окончательные результаты парламентских выборов 15 декабря. Основной блок шиитов получил 128 депутатских мандатов. Курды – 53, сунниты – 55 мест в парламенте. На Камчатке 14 автомобилей «Урал» оказались в снежном плену в 70 километрах от областного центра. В Азербайджане – день памяти жертв трагических событий 20 января 1990 года, когда в Баку для разгона демонстраций были введены советские войска. Во Владивостоке сегодня прошли похороны погибших при пожаре в офисном центре в понедельник.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит «Экономическая панорама». У микрофона мой коллега Иван Трефилов.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 февраля 2006 года снизится до $160.80 за тонну. Соответствующее постановление правительства подписал премьер Михаил Фродков. Сейчас ставка экспортной пошлины на нефть составляет $179.60 за тонну, что на 30 центов ниже рекордного показателя, действовавшего с 1 октября по 30 ноября 2005 года. Пошлина на экспорт нефти из России пересматривается правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. Текущие цены на российскую нефть Urals примерно $55 за баррель или $400 за тонну. В целом, в 2006 году средние цены на нефть, по прогнозу российского правительства, составят не менее $45-50 за баррель. Это обстоятельство, по мнению вице-премьера правительства Александра Жукова, дает достаточный запас прочности федеральному бюджету.
Расходы бюджета рассчитаны из цены $27 за баррель. Соответственно, если цена страна не упадет ниже этой отметки, а все прогнозы мировые говорят, что этого не случится. Более того, сейчас многие эксперты считают, что цена будет скорее не 40, а 45 долларов. То есть в этом случае, да и вообще в любом случае, бюджетные расходы будут выполняться в полном объеме. Об этом также свидетельствует то, что у нас накоплен достаточно большой резерв в стабилизационном фонде, который позволяет обеспечить выполнение всех запланированных расходов.
Сейчас экспортные поставки российской нефти, по экспертным оценкам, обеспечивают не только значительную долю бюджетных доходов государства, но и являются основным источником роста ВВП страны. Однако, как считает главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков, в перспективе вклад этого сектора в развитие экономики может снизиться.
Мы сейчас растем, потому что действительно цены на нефть в среднем выросли, денег стало гораздо больше, денег куда-то надо деваться. Бизнес продолжает инвестировать не теми темпами, как это могло бы быть вот при тех объемах валютной выручки и при тех объемах наличия ресурсов. Рост мог бы быть выше, мы растем гораздо ниже того потенциала, который мы имеем. Но еще вот что существенно, да, вот сейчас наш этот рост поддерживается внешней конъюнктурой, но даже внешняя конъюнктура через год, два, три, она нам не поможет поддерживать вот эти вот высокие темпы роста.
Россия с 20 января ввела запрет на ввоз всех видов продукции животноводства с территории Украины из-за многочисленных нарушений украинскими поставщиками российских ветеринарных требований. Министерство сельского хозяйства России напоминает, что с 30 декабря 2005 года также запрещен ввоз в страну продукции животноводства, проходящей транзитом через Украину. Кроме того, с 1 января 2006 года российские ветеринарные власти приостановили поставки с территории Украины всех видов сырых мясных полуфабрикатов. Всемирный банк до 2008 года намерен инвестировать 84 миллиона долларов в развитие системы российского образования, сообщили представители банка. Сейчас Всемирный банк участвует в двух проектах в этой сфере. Первый из них общей стоимостью 50 миллионов долларов связан с поддержкой реформы образования в России. Второй проект – информатизация системы образования в некоторых российских регионах. Его общая стоимость составляет 150 миллионов долларов. Европейский банк реконструкции и развития рассматривает возможность предоставления 50 миллионов долларов для формирования капитала инвестиционного фонда, который будет финансировать проекты средних предприятий частного сектора в России, а также в некоторых странах СНГ. Общий объем капитала нового фонда – 150 миллионов долларов. Помимо Европейского банка реконструкции и развития, его соинвесторами выступят также финансовые компании из Норвегии, Финляндии и Германии. По оценке аналитиков, для России сейчас крайне важно увеличить приток инвестиций в основной капитал местных производств, говорит руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
У нас огромный спрос, который не может удовлетворяться нашим производством просто из-за того, что не хватает уже конкурентоспособных производственных мощностей, и они недостаточно быстро расширяются. У нас инвестиции в основной капитал составляют меньше 20% ВВП. В Китае, который уже 30 лет является мировым лидером роста, они в два раза больше, около 40% ВВП. Именно поэтому Китай так быстро и устойчиво растет.
Стоимость проезда в наземном общественном транспорте Москвы в 2006 году больше повышаться не будет, сообщил генеральный директор государственной компании «Мосгортранс» Виктор Прохоров. Он объяснил это тем, что согласно российскому законодательству, региональная энергетическая комиссия, к полномочиям которой относится установление таких тарифов, может менять их один раз в год. С 1 января 2006 года стоимость одной поездки в наземном общественном транспорте Москвы повысилась с 11 до 13 рублей. Японская компания Konica Minolta, входящая в десятку крупнейших мировых производителей фототехники, в конце марта 2006 года прекратит производство фотоаппаратов после более чем столетней истории этого бизнеса. Компания планирует остановить выпуск как пленочных, так и цифровых фотоаппаратов, а подразделение по производству зеркальных цифровых камер передать японской корпорации Sony. В дальнейшем Konica Minolta намерена сосредоточиться на более прибыльном производстве офисного оборудования, в частности копировальной техники и принтеров. Курс доллара на сегодня 28 рублей 29 копеек. На выходные понедельник он оставлен без изменений. Евро сегодня стоит 34 рубля 20 копеек, курс на следующие дни 34,16. На международных торгах за евро дают доллар 20 центов.
Рассказывал Иван Трефилов.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Литвы. Здесь, как и во многих странах мира, растет число людей с компьютерной зависимостью, особенно среди подростков. По статистике, 3/4 литовских школьников, пользующихся компьютером, увлекаются компьютерными играми, и из них, в свою очередь, 40% проводят у монитора более 2 часов в день за этим занятием. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Литве Ирина Петерс.
В Вильнюсский центр болезней и зависимости все чаще стали обращаться люди, обеспокоенные состоянием здоровья своих детей. Они связывают эти недомогания с непомерным увлечением компьютером. Самому младшему пациенту, которого недавно привела мама, 12 лет. Все чаще и чаще родители переживают за своих детей. Вот, например, читательница литовского еженедельника «Экспресс-неделя» рассказывает о своем 4-летнем сыне. Роландос стал настоящим компьютерным маньяком. Мы отводим сыну определенное время, которое он может проводить за компьютером, однако как только оно заканчивается, ребенок впадает в истерику и требует продлить время. Чаще всего этот конфликт заканчивается тем, что мы идем на уступки. Тревога медиков по поводу массового ухудшения зрения и осанки у детей из-за сидения у монитора стала уже общим местом. Что же делать? Некоторые родители дома просто компьютер отключают. Хорошо, если чадо в этом случае, промаявшись несколько дней, не находя себе места, все же займется чем-то интересным. Но нередко ребенка спасают, в кавычках, компьютерные салоны. Психологи установили, компьютерные игры с использованием сцен насилия прямо влияют на психику ребенка, делают его отношение к другим людям, в том числе к сверстникам, более агрессивным. Что предпринять? Закрыть салоны, как в Китае? Надо регулировать нормы, упорядочить работу салонов. Покажу, по нынешним законам в Литве инспекторы по работе с несовершеннолетними единственное, что могут сделать, так это привести ребенка из салона домой к родителям. Врач Вильнюсского центра болезней зависимости, психиатр Вильма Андреяускине, замечает, что компьютер манит не только детей. Одна наша 74-летняя пациентка призналась, что компьютер занял в ее жизни место сериалов. К удивлению членов семьи, бабушка сидит у компьютера ночи напролет. Большая часть пациентов, говорит врач, обращается в центр с застаревшими симптомами болезни зависимости. Одни приходят по направлению врача, другие добровольно. По словам психиатров, формирование зависимости является проявлением психического заболевания. И в этом случае родители жалуются на то, что с ребенком трудно находить общий язык. Он стал рассеянным, раздражительным, успокаивается лишь у компьютера. Взрослые иногда ошибочно списывают такое поведение ребенка на подростковый возраст. Комментарий клайпецкого врача Александра Латвицкого.
Молодежь проводит очень много времени за компьютером. Это совершенно несоизмеримо с затратами на все остальное. На спорт, на отдых, на сон. Просто-напросто человек замыкается на одном занятии и совершенно забрасывает все остальные. Помощь могут оказать психологи, психиатры, которые имеют опыт работы в области психиатрии зависимости.
А просто изолировать подростка от компьютера?
Когда есть зависимость, жесткий контроль уже не помогает. Человек ищет все возможные и невозможные пути для того, чтобы эту свою зависимость удовлетворить. И я думаю, что это только начало. Избежать этого мы не можем, потому что компьютеризация общества нарастает. Надо думать о том, чтобы организовать помощь.
А вот признание человека, испытавшего компьютерную зависимость и сумевшего от нее избавиться. 25-летний вильнюсец Роберт.
Я через это прошел. Такая же серьезная проблема, как и алкоголизм или все другие зависимости. Очень трудно от этого избавиться. Пропадают любые другие интересы в жизни, кроме как только находиться в сети. Абсолютно бессмысленное занятие. Все ресурсы жизни, деньги, и время и интересы, они все сжигались в топке. В этой топке интернета. Пустое времяпровождение. Пропадают любые другие интересы, человек зацикливается и вертится на одной точке. Не только теряет время, он буквально в смысле тонет.
Технические ухищрения, совершенствование юридической базы, упорядоченная система профилактики, болезни и зависимости среди детей. Все это на повестке дня в Литве. Для специалистов работы хватает. А тем временем уже выросло целое поколение молодежи, которое просто не умеет обходиться без компьютера. По опросам, самым вожделенным подарком ко дню рождения для нынешних детей является мобильный телефон, компьютер и деньги. Куклы, лего, еще совсем недавно казавшиеся верхом детского счастья, забыты. Как результат нахлынувшего информационного потока, нынешние подростки могут одновременно выполнять несколько занятий, читать электронную почту, разговаривать по телефону, слушать музыку и делать уроки. Юлий Цезарь отдыхает. При этом больше половины опрошенных детей не в состоянии назвать имени ни одного художника, скульптора или композитора. Только некоторые могут назвать, но не больше трех. Исполнителей популярных песен ребята называют мгновенно, без размышлений. И так можно нарисовать социальный портрет гражданина завтрашнего дня, скудного на эмоции, жесткого, предпочитающего динамичную картинку на экране книжным размышлениям, знающего цену деньгам, прагматичного, владеющего языком техники, но не умеющего просто общаться, а значит, одинокого. Но не стоит опускать руки, призывает вильнюсский психиатр Витоутас Блажис. И не следует объявлять интернет, компьютерные игры, мобильный телефон злом. Просто надо учиться и учить пользоваться этим в меру. Чаще всего главная проблема, говорит врач, не в компьютере, а в семейной ситуации. Если ребенок чувствует себя обделенным вниманием, он убегает в виртуальный мир. Вернуть его в настоящий может помочь смена деятельности, общение со сверстниками, с природой, занятия спортом. Но главным лекарством остается родительская любовь, домашнее тепло и терпение.
Рассказывала Ирина Петерс. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. В следующем часе мы подробно поговорим о том, как, возможно, будут вести себя представители России на предстоящей сессии ПАСЕ в Страсбурге, а также о трауре во Владивостоке по погибшим при пожаре в понедельник. Слушайте Радио Свобода.
Мы идем по максимуму отбора газа из хранилища.
Они оказывали финансовое содействие изготовителям этой продукции, растлителям несовершеннолетних.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Трагедия произошла на ледовой переправе через Большой Енисей.
Мы религиозное сообщество, и Аллах запрещает нам лгать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире, на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.